Давайте сейчас склоним головы, когда обратимся к автору этого слова. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эту грандиозную и выдающуюся привилегию в этот вечер опять прийти к Тебе. Прийти в смирении во имя Господа Иисуса, просить о прощении своих грехов, и чтобы Ты опять посетил нас сегодня и дал нам превыше, изобильней, выше всего, что мы можем сделать или представить. Мы молим о каждом человеке в божественном присутствии, в первую очередь о тех, кто грешен, кто не знает Тебя, чтобы сегодня вечером могло наступить исцеление их души и духа, чтобы они могли полностью стать сегодня Твоими слугами. Мы молим, Отец, чтобы те, кто на изгороди, как мы сказали бы, они просто не понимают, куда повернуть, и может оказаться, что это их последняя возможность. Мы молим, Отец, чтобы они обратили свои глаза к небесам. Даруй это, Господь. Мы не хотим забыть о выздоравливающих, которые в больницах и дома, и тех, кто болен и не может прийти на служение, хотя очень бы хотели. Мы хотим просить, чтобы ангелы Бога приблизились сегодня к их постели, и, может быть, из-за того, что мы собрались здесь и помолились, то Ты дашь прийти к ним исцеляющей силе, что завтра вечером они смогут прийти на служение и продолжать так дальше. Даруй это, Господь. Если окажутся здесь больные и страдающие, достанет это вечером их освобождение. Благослови нас вместе, когда будем дальше ожидать Тебя, ибо мы просим этого во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Можете садиться. Так хорошо сегодня вечером снова быть в доме Господа. Я как раз на входе столкнулся с парнем. Я вот так вверх протянул свою руку и пожал его руку. А это оказался сын брата Джона Шарита. Не понимаю, как этот мальчик так вырос. Я у него спросил: «Давид, такой же большой, как он, или нет?» И, ну, кажется, что прошел всего год, когда я был здесь, и я думаю, прошло уже около 3 лет, но он был просто маленьким мальчиком в комбинезоне, бегающим везде. А вот он сегодня. Сильный, высокий. Ну, думаю, что он не слышит. Я скажу, что симпатичный молодой человек, но он, несомненно, вырос. И вот как все происходит. Мы просто все больше отдаляемся друг от друга. И я был сегодня на горе Кеймлбек, где 33 года назад ездил на коне по пустынной местности, гонялся за ослами здесь, за горой Юг Маунтин. Не думаю, что в Аризоне они еще остались. Все испещрено дорогами и автомагистралями. Ну, есть одна мысль. Здесь у нас нет пребывающего города, но мы ищем грядущий, строитель и создатель которого – Бог. Я понимаю, что люди прибывают, и приходится разрастаться и расширяться, но просто так больно видеть, как исчезают прежние кактусовые заросли и превращаются в стройку. И просто кажется, мне больно это видеть. Я надеялся, что не останусь так долго, чтобы это увидеть. Просто мне все же нравится оригинальное. О, у вас построены красивые дома, это правда, но это извращение, это творение человека. Мое представление о красоте не такое, какой ее производит человек, но я представляю красоту такой, какой ее создал Бог. Просто смотреть. Вот как я это люблю. Но наша страна движется, наш народ движется, и здесь, везде, все движется. Я стоял там, где когда-то стояли великие фараоны, и были сильные державы, правившие этим миром. И нужно копать на глубину 6 метров, чтобы обнаружить руины их царства. И где внутри находятся кесари в Риме. Идешь по улице, и тебе говорят, здесь, на глубине 6 метров, был такой-то великий император. Представьте такое. Вот. Потому что мы не имеем пребывающего города. Его святой крови завет хранит меня в потоках бед. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Вот чего мы ожидаем. И сейчас, сегодня вечером, мы видим, что люди везде стоят по сторонам, и, как я понимаю, завтра вечером мы будем в большом зале или чем-то таком. Madison Square Garden. Слушайте, надеюсь, этого они на Запад еще не привезли. Все стремится на Запад. Я слышал недавно одно небольшое стихотворение, говорившее, «Они превратили пастбища...» Когда люди с Востока пришли на Запад, они превратили здесь все пастбища в площадку для гольфа, и взяли старый загон для скота и сделали бассейн, а койота отвезли в зоопарк Нью-Йорка, и говорилось, осталось только одно — это веревка, удавиться на тополе. Так что, полагаю, где-то так и есть. Это верно, да. Вы когда-нибудь обращали внимание, что цивилизация движется с востока на запад? И куда приходит цивилизация, она загаживает путь, по которому идет. Это именно правда.
Вы сразу же сегодня подумаете, что я пессимист, не так ли? Но это... Я хочу проповедовать в один из вечеров, пока я здесь, если угодно Господу, на тему «Когда встречаются Восток и Запад». Это и произошло. Мы — древнейшая цивилизация — это Китай. И если поехать точно на Запад, мы снова окажемся в Китае. Между нами ничего, один океан. И Восток, и Запад встретятся друг с другом. И помните, в Библии говорится, так сказал пророк, «Настанет день, ни день, ни ночь, такой сумрачный день, но вечером явится свет, в вечернее время». Сейчас цивилизация прошла от востока на запад, и это как географически всходит солнце. Оно всходит на востоке и идет на запад, и заходит на западе. Поэтому давайте посмотрим, что совершил Сын, когда Он пролил свет Евангелия. И вначале на народы Востока, там произошла Пятидесятница, излияние Святого Духа, знамения, чудеса, свершались великие дела. Теперь у нас прошел день, ни день, ни ночь, был сумрак. Было достаточно вступить в церковь, записать свое имя в книгу. Но в вечернее время явится свет. На востоке всходит то же солнце, что заходит на западе. И вот Великий Святой Дух на протяжении этих лет проливал достаточно света среди тумана церковности и деноминации и тому подобного для спасения людей на протяжении всего этого периода. Но сейчас пришел вечерний свет. И сейчас тот же Святой Дух с тем же проявлением совершает те же дела, действует точно так же, как Он действовал, светит на народы Запада, выбирает из язычников народ ради имени Его. И сейчас Восток встретился с Западом, и цивилизации столкнулись друг с другом, из-за чего возникло самое нелепое нецивилизованное состояние, которого этот мир еще не видывал и не представлял. Мы в один из вечеров этого коснемся. Сегодня вечером я не об этом буду говорить, но сейчас бесспорно момент, когда мы находимся в конце времени. Вот что я стараюсь делать. Это предупреждать людей постоянно, что мы в конце времени. Что мы можем сделать? Больше не на что надеяться. Только на Христа. Запомните это. Христос — единственная наша опора. На демократию нельзя равняться. Она была правильной. Ее исчерпали. Она отжила свое. Цари отжили свое. И царство, и диктаторы, и все отжило свое. Демократия была лучшим из всего, что было, но она настолько растлилась из-за политики, сгнила на корню. На нее совершенно нечего надеяться. Это все равно, что стараться из головешек отстроить город на пепелище. Ее не отстроить, она разрушена и умерла. И так должно было произойти. Так должно произойти. В Библии сказано, что так будет. Сатана управляет каждой страной. Каждое царство принадлежит сатане, и он управляет ими, как ему захочется. Но разве он однажды не предлагал их сыну Бога? Они мои. Я делаю с ними все, что захочу, со всеми царствами этого мира. Вот почему они сражаются, лишают жизни и убивают. Но Иисус сказал: «Отойди от меня, сатана», потому что он знал, что они должны будут стать его, и веселитесь все вы небеса и вы, святые пророки, ибо царство этого мира соделалось царством нашего Господа, и он будет управлять им и царствовать тысячу лет. Тогда не будет больше войн, о какой грядет замечательный день. О, я убеждаю вас во имя Христа, дорогие здешние люди, возложите все свои надежды на Него, ибо Он — единственное основание, потому что придет встряска. Демократия разваливается на куски, царства развалились на куски, страны развалились на куски. Мы в завершении всего, но мы приемлем царство непоколебимое, прочное, непоколебимое, всегда изобилующее милостями Бога. О, мне это нравится. Я так рад быть сегодня христианином. Я не знаю, что делал бы, если бы не был христианином. Я, наверное, покончил бы с собой, если бы не был христианином. Ибо, понимая и видя эти события, и еще при даре, который дал мне Господь, предвидеть и понимать, что Он даст мне сделать, просто дает мне это увидеть, я знаю, что это уже там, за горизонтом. Понимаете? Осознание такой близости всего и заставляет меня кричать, что есть мочи. О, убегайте от грядущего гнева! Боже, будь милостив! Небесный Отец, о Боже, я молю, помоги нам как-нибудь, Господи. Дай нам понимание этого важного события, словно змей, незаметно подкрадывающегося. Также очаровывающего птицу, однажды имевшую свободу, сидящую на дереве, но сейчас змей завладел ее взглядом, и она раскачивается, сдается, и вскоре окажется у него во рту и в его ядовитых клыках. Боже, будь милостив! Пусть каждый здесь сегодня, кто еще не полностью закрепился во Христе Иисусе, Сыне Бога, пусть они придут сегодня и родятся заново от Духа Господи, и чтобы их надежды находились в Его пришествии, все возлюбившие Его пришествие. Даруй это, Господь. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Я хочу на сегодняшний вечер взять свою тему, если угодно Господу, из первого послания Петра. И если хотите читать со мной, 1 Петра, 5 глава. И начнем где-то с 5 стиха. 1 Петра, 5, начиная с 5. «Также и вы, младшие, повинуйтесь пасторам. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противодействует, а смиренным дает благодать». Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Какой прекрасный отрывок Писания! Это я хотел бы сейчас взять как тему. Он печется о вас. И также написано в 14 главе Евангелия от Иоанна, «Да не смущается сердце ваше, если поверили в Бога, и в Меня веруйте. Ибо в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я пойду и приготовлю место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, вернусь опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Еще одно утверждение Писания — это где Он умолит Отца, и Он даст нам другого утешителя. И тот утешитель — это Святой Дух, которого этот мир принять не может, но для верующего Он будет утешителем. И когда Он придет, Он засвидетельствует обо Мне и напомнит вам то, чему Я вас учил, и возвестит будущее. Этот благословенный Святой Дух. И в дни Павла, когда он сказал, «Если мы, среди вас окажется кто не ученый, а вы все заговорите на языках и не будет истолкователя, тогда неверующий скажет, что вы беснуетесь. Но если будет одно пророчество и откроет тайну сердца, — сказал, — тогда они падут и скажут, что истинно с вами Бог». И вот мы в этот день с тем же утешителем, проявляющим себя в той же манере, какой он проявлял тогда. Какое утешение с обетованием! Так вот, этот чудесный утешитель не у всех. Они, у них нет. У них его нет. Они отказываются от него. Они отвергают его, потому что просто в него не верят. Вот единственный способ, как можно принять этого чудесного утешителя, это если поверить в Господа Иисуса Христа, исповедовать свои грехи, покаяться. Вам преподадут христианское крещение и есть обещание, что Бог наполнит вас Святым Духом. Это Его обещание. Он не может его не исполнить. Это Его обещание. Я всегда говорил, что если человека должным образом наставили и покаялся, и от всего сердца поверил в Бога всем своим естеством, и когда они крестятся, Святой Дух незамедлительно сойдет на них, потому что Он это пообещал, Он его обещал, вы примете Святого Духа, ибо обетование вам. Так вот, люди сегодня, причина, почему они не получают этого, потому что это вторгается в их духовную жизнь, которой они желают жить. В Библии сказано, этот мир, люди, более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И человек, любящий ходить во тьме и творить зло, это любит злые дела, не может любить Святого Духа. Потому что в Библии сказано, если любите мир или дела этого мира, любви Божьей вообще нет в вас. Теперь, возможно, вы раньше уже читали эти места Писания, но давайте прислушаемся к ним. Они истинные. Они более истинны, чем то, что вы сегодня сидите в этой церкви. Они более истинны, чем то, что здесь штат Аризона. Они более истинны, чем то, что ты живой человек. Это вечные слова Бога и Его обещания. и все небеса и земля придут, но эти слова никогда не придут. В них есть смысл, величайший смысл, но они никогда не будут что-нибудь значить для тебя, пока Бог не откроет их тебе. Как прекрасно осознавать, что Он печется о нас. Так что, если человек, он создан желать утешения. Так что, если он не принимает Божьего способа, он сам себе подберет способ. И он постарается поставить какой-то заменитель на место Святого Духа. О, послушайте это! Мужчина или женщина, не пожелавшие принять Святого Духа, утешителя, постараются утешить себя каким-то искаженным заменителем, предложенным сатаной. У сатаны есть целые горы заменителей, но зачем нам заменитель, когда пятидесятнические небеса полны подлинного? Зачем мне есть из помойки, когда есть накрытый стол, полный изысканной пищи? Я оказался бы психически больным, если бы так поступил. Теперь, какая жалость видеть, что человек пытается поставить на его место что-то взамен. Иногда он пытается успокоить свою совесть, выйдя точно как мама, иногда старается выучить своих юных дочерей, чтобы стали популярными. Чтобы сделать они, их все стремление — это сделать из той юной девочки балерину или кого-то. И знаете, что даете ей стрихнин, даете ей мышьяк, который ей только разобьет сердце и отправит ее в могилу дьявола, то есть ад дьявола и могилу грешника, потому что из этого ничего хорошего не выйдет. Но вы стараетесь думать, вдруг моя дочь станет кем-то, и пошлете их даже в нашу молодежную женскую христианскую организацию, где танцуют рок-н-ролл, а пожилые люди идут на какой-то сельский праздник с танцами или какое-то мероприятие с танцами. Когда доживают до 30, к ним приходит грусть. У них возникают такие мысли. Хоть мне и столько лет, это не значит, что пора остепениться. И они, бывает, пытаются обманывать в своих брачных обетах. И мужчины, и женщины, и те, и другие виновны. Что происходит? Им чего-то недостает. Бывает, они пристрастятся к пьянству. И став постарше, конечно, начинают заглядывать в бар и выпивать. И выпивая, стараются залить это. Всего несколько рюмок, и потом приходят еще несколько рюмок. И немного погодя, заканчивают алкоголиками. А бывает, из популярности, насмотревшись телевизор и на улицу, и курят. Это самое низкое, до чего опустилась женщина в 20 веке, когда женщины закурили. Это самая сильная пятая колонна из всех, что были в этой стране. Это подрывает мораль, это из-за этого заведения там полны душевнобольными людьми, из-за этого в больницах множество больных туберкулезом и раком, и от этого все усугубляется. А ведь они это делают в поисках утешения. Бог дал нам Святого Духа для утешения. Божьего утешителя. Все это лишь заменитель, который в конце доведет до рыскания и обмана, и воровства, и порока. Однажды вечером моя младшая дочь спросила меня, она сказала, или это был маленький Иосиф. Он сказал, «Папа, а ведьмы бывают?» Я сказал, «О, конечно». Он сказал, «У нее длинный нос, и она ездит на метле по ночам?» Я сказал, «Нет, у нее накрашенное лицо и ездит на Кадиллаке на приемы с выпивкой». Вот новая современная версия этого. И он сказал: «Это ведьма?» Я не знаю, стоило ему это говорить или нет, потому что каждый раз, когда видит такую на улице, он говорит: «Папа, там ведьма, не правда ли?» Ну, я полагаю, это... Знаете, раньше был персонаж Забулдыги, Чарли Ячменное Зерно. Некоторые из вас, кто постарше, помнят его. В шляпе, надвинутой на уши, и от него отворачивалась даже ворона. Чарли Ячменное Зерно. О, он изменился с момента отмены сухого закона. Но сейчас он на каждом бампере, восседает на каждом холодильнике, и он самый популярный персонаж в городе. Но он по-прежнему олицетворяет ту же самую проклятую штуку, которая отправляет душу человека в ад, а молодежь в психбольницу и сотворившую здесь эпоху идиотов рок-н-ролла. И битников, и малолетних преступников, что сумасшествие не за горами, что даже наши школы не могут их тронуть. За прошлый год ушло 20 тысяч учителей. Почему? Они рыщут в поисках нечто. Они ищут его, а церковь не способна им его дать. Причина, почему они это делают, потому что такими сотворены, чтобы искать, к чему это приведет. Убийство и самоубийство. Мужчина, считающий, что чего-то достиг, когда добился свидания с женой соседа, или испортит жизнь какой-то семье или какой-то женщине. Думаешь, что отвертишься? Но в конце окажешься с пистолетом у головы и вышибешь себе мозги. Или спрыгнешь где-нибудь со строительных лесов, или лишишь себя жизни. Выпьешь яду, примешь наркотик или что-нибудь, и станешь развалиной, и умрешь, и пойдешь в ад дьявола, потому что отверг настоящие средства. У нас есть средство. Голгофа является тем средством. Христос является тем средством. И Он — единственное средство, единственное основание, единственный путь. От Христа можно получить то, что не получить больше нигде. Христос есть путь, не какой-то путь. Он — этот путь. Церковь — это нормально, мы их любим. Но церковь не является этим путем. Путем является Иисус. На церковь не возложить все заботы. У церкви нет спасения. Она может только направлять тебя на Иисуса, кто является единственным спасением. Он – путь, истина, жизнь, единственный путь к Отцу через Иисуса, единственный утешитель, единственный, кто может, знает, как позаботиться о нас. Ведь нам даже нет дела друг до друга. Я читал в Писании недавно, где в нем сказано: «Не рассуждая о теле Господнем», и подумал, как сказано, находится в 1 Коринфянам 11, «Не рассуждая о теле Господнем, и оттого многие из вас слабы и болеют». Тело Господне — это церковь, и у нас не хватает духовного понимания быть внимательными друг к другу. Откуда у нас внимание, если не заботимся друг о друге? Как сможем позаботиться о погибших и умирающих? В какую больницу их вести? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Люди избирают этот короткий путь. А из-за чего они так поступают? Это потому что Бог, когда Он сотворил человека, Он сотворил человека не для этого. Он сотворил человека, чтобы был счастливым, имел удовлетворение, утешение. Человек, Бог не хочет, чтобы его детям было неудобно. Вы бы не... Еще бы! Вы, матери, встанете среди ночи, даже если вам очень плохо, если малыш сбросит с себя одеяло, и вы знаете, что малыш может простудиться. Вы изо всех сил как-то доберетесь до кровати, чтобы ему стало уютно. Если кто-то из ваших близких будет лежать больным, с температурой, и вы сможете там быть с платком и протирать ему лицо прохладной водой, чтобы ему было легче, вы сделаете это кому-нибудь из ваших детей. Вы будете там сидеть, хотя вам будет плохо, и самим стоило бы лечь в постель. Вы все равно будете сидеть там, потому что ваши дети что-то для вас значат. Они ваша часть, они ваша жизнь, и церковь — это жизнь Бога на земле. И Он хочет утешить свою церковь. А как вы себя чувствовали бы, понимая, что если протрете горячий лоб своему ребенку, ему станет легче, а он отказывался бы и плевал вам в лицо, и тянулся бы, и хватал бутылку с водкой, или еще с чем-нибудь вместо прикосновения руки матери, или что-нибудь в этом роде? Вот что мы делаем, когда обращаемся к другим средствам. Средств много, но решение проблем одно. Христос является этим решением и единственным решением этого. Он печется о нас. Он любит нас, и Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. Бог сделал нас такими. То святое в нас жаждет утешения. Бог дал мужчине жену для утешения, для прикосновения к нему. И любой мужчина знает, у кого хорошая жена, что в хорошей жене есть нечто способное на это. Мужчина может расстроиться на своей работе или в своей жизни и может прийти домой, не имеет значения никто, никакой врач. Вот так со мной. Когда приезжаю из-за границы или откуда-то, и я такой нервный, и расстроенный, и не выспавшийся, и слышал плач, и видел голодных детишек на улице, и ох, мольбы и так далее, меня это просто валит с ног. Потом, когда приезжаю домой, если жена присядет на подлокотник кресла, обнимет меня и скажет: «Ох, Билл, я это понимаю, ты знаешь». И всего несколько легких поглаживаний от жены значат очень много. То же самое муж для жены. Вот как Бог это задумал. А если это чем-то заменить и на это место поставить какую-то другую женщину или другого мужчину, увидите, что получите. Теперь. Конечно, Он дал нам друзей, Он любит. Мы должны быть друзьями, мы должны быть братьями. И как это хорошо сходить к хорошему другу во время беды и сказать: «Ох, мой друг, произошло то-то и то-то». И хороший, достойный доверия друг сядет и поговорит с тобой. Это чудесно. Это от Бога, точно как твоя жена от Бога, твой муж, когда вы верны. Но даже мужчина дошел до того, что показывает свою падшую натуру, обесценивает данное Богом. Во-первых, для утешения вместо Святого Духа он взял бутылку или этот мир. Бог дал ему жену в спутнице на всю жизнь, а ему мало одной, ему нужно искать другую, и наоборот, женщина в отношении мужчины, молодежь и так далее. И даже все эти утешители, которые дал нам Господь, когда наступает конец пути, и мы, умирая, пытаемся найти какое-нибудь облегчение, жена сможет только стоять, и слезы будут бежать по ее лицу, глаза будут подняты к Богу. Друг может похлопать по плечу и пожать тебе руку, и стоять, перебирая руки, потому что он больше ничего сделать не может. Но вот когда остается этот утешитель, как сказал Давид: «Да, если пойду и долиной тени смертной не убоюсь зла». «Ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, даже в долине тени смертной». Почему человек жаждет и алчит? Потому что при творении внутри у него была создана и сотворена незаметная коморка для обитания там утешающего Бога. А когда он оторвался от Бога из-за греха, тогда это место стало пустым, и вот почему он алчит его, тянется к нему. И беда этого дня с нами, христианами. Боюсь, мы не все делаем, что в наших силах, для демонстрации нашему падшему брату, из-за чего он такой. Вот в чем причина преступности среди малолетних. Это потому, что преступность, проникшая в церковь, и преступность в семье породили преступность среди малолетних. Вот из-за чего на улицах битники и подобные скачут вверх и вниз, усугубляющие все это, потому что пытаются найти утешение в чем-нибудь. Позвольте, я скажу это сегодня во имя Господа Иисуса. Ничто не утешит так, как пришествие силы Святого Духа, которая изменит твою жизнь и твое отношение и даст тебе утешение и вечную жизнь. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Жена может утешить и погладить, друг может присесть и дать хороший совет, но есть только одно средство, способное убрать грех. Это кровь Господа Иисуса. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как сказал написавший: «О, как дорога струя, омывшая меня! Она сильней морей, о, ничто, лишь кровь Иисуса!» Вот оно, это очищает и чистит, и приводит в общение. Еще немного, и этот мир не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я, личное местоимение, буду с вами и даже вас до конца века. И когда придет Дух Святый, Он придет стать утешителем, которого Отец пошлет во имя Мое. Он будущее возвестит вам и напомнит вам. Когда? Когда мы воссядем в небесных местах во Христе Иисусе. Святой Дух придет и Слово сойдет, утешит, даст утешение. Это грядущее уничтожение мира. Все, что было, сейчас исчезает. Все надежды пропали, и этому миру не на чем стоять. Они пьют, играют в азартные игры, женятся, выходят замуж, потому что отвергли истинное основание утешения, Святого Духа. Но мы, кто верим Ему, ожидаем грядущее Царство, благословенное имя Господа, где больше не будет скорби, или плача, или сердечных болей, но мир и радость, любовь и бессмертие займет свое место однажды. Возложите свои заботы. Если есть заботы, возложите на Него, ибо Он печется о вас. Иное ведет к вечной смерти, это ведет к вечной жизни. И человек создан, чтобы желать такого утешителя. Он хочет какого-нибудь утешителя, потому что таким создан. Вот как Бог сложил его, построил комнаты в нем, душу, сознание, зрение, чувства. Все было собрано вместе. А в этой комнатке, для того, чтобы давать счастье, утешение, снимать усталость и нервозность, там восседает Бог со Святым Духом. О, какая иллюстрация, какая истина! Так вот, мой бедный удрученный друг, если ты здесь и не знаешь этого, я свидетель, что это правда. Я нервный и расстроенный человек, ирландец с обеих сторон, и они нервные пьяницы, и моя мама наполовину индианка, из-за чего по рождению я стал бы бунтарем, это верно. О, я был бы ужасным человеком, почти полукровка, но что произошло? Я нашел нечто, занявшее ту комнатку во мне и давшее мне покой, превосходящий понимание. И я перешел из смерти в жизнь, из тьмы в свет. О, я никогда не смогу отречься от Него. Это моя жизнь. Он все. стоял там, в больнице, когда вплотную приблизился. За 33 года служения вообще вплотную приблизился к тому, чтобы сдаться сатане. Когда моя маленькая дочь, Шарон Роуз, умирала в этой больнице, и я там стоял, и врач вообще не знал, что я был в этой комнате. Он не пускал меня, потому что у нее был менингит. Он сказал: «Билли, ты передашь его Билли-младшему, не ходи туда». И я сказал: «Док». А он усадил меня. Он обратился к медсестре, сказал: «Сходите, принесите какое-нибудь лекарство и дайте ему». Она вышла с небольшим стаканом где-то вот такой высоты и сказала: «Выпейте это, брат Бранхам». А я сказал: «Поставьте его». И ждал, пока она выйдет из комнаты, и я пошел через холл и в подвал, и там лежала моя малышка, лежала там с мухами на глазах. У нее на лице была какая-то небольшая москитная сетка, она ее сбросила. И я мысленно перенесся к маме маленькой бедняжки, лежавшей в морге. Ее братик Билли, серьезно больной, лежал в больнице. Мой отец совсем недавно умер у меня на руках за несколько недель до этого, и мой брат неожиданно погиб, и вот такая ситуация. А я просто юноша-проповедник. И не отрывая глаз, смотрел на нее, и смотрел, я сказал: «О, Шарон, милая, это папа, ты узнаешь меня?» И я знаю, что она узнала меня, она пыталась, казалось, помахать мне на прощание. Ее маленькие глазки перекосились, она так страдала. Вижу перед собой те перекосившиеся голубые глазки. И тогда я посмотрел на нее и упал на колени и сказал: «Боже, ее мама лежит там в морге. Мы должны утром похоронить ее. Не забирай моего ребенка, Господи, позволь мне растить ее, она такая хорошая. И не забирай ее, Господи». Как раз тогда, казалось, появился черный полог, развернулся, просто закрыл ее образ. «Ты ее все же забираешь?» Я поднялся, и тогда ко мне подошел сатана и сказал: «И ты еще будешь ему служить? Вот ты, совсем юноша, и ты еще хочешь, что такого ты сделал? Стоял на каждом углу, где только мог, и так ослаб от постов, что на телеграфный столб не мог забраться для работы. А что такого ты сделал, как не проповедовал, и упрашивал, и молился, и одно словечко от него все изменило бы? Но что, он это сделает? Нет, он этого не сделает, он даст ей умереть. И ты еще повернешься и будешь служить ему?» В тот момент я дошел почти, когда ноги меня уже не держали, я оперся на кровать, я сказал: «Шарри, ты узнаешь папу?» Она услышала от нее такое посвистывание, и она силилась взглянуть. Я понял, что она умирает. Я подумал: всего словечко, да ему и говорить не надо, просто взглянул бы, его разум тут же изменил бы ситуацию, и менингит у нее прекратился бы, и она стала бы здоровой, всего одно словечко. Но при этом нет, он не хочет и этого сделать. Сатана сказал: «И ты еще будешь дальше ему служить?» И я подумал: «Куда мне идти? Что мне делать? Кому мне идти? В чем моя надежда?» Вот здесь со мной нечто произошло, я сказал, несколько лет назад, и я понял, что я люблю его. Я подошел к кровати, возложил свои руки на ее маленькую головку, сказал: «Дорогая, Бог дал тебя, и Бог забирает тебя. Благословенное имя Господа. Вот, ты убиваешь меня, но я буду надеяться на тебя». «Так точно». Я сказал: «Я отнесу тебя, дорогая, и положу тебя на руки твоей матери там, в морге похоронного бюро, где-то через час. Но даже если он убивает меня, я ничего не могу сделать. Он единственная надежда, которую я нашел, он единственное основание, он единственное утешение, какое у меня было. И куда мне теперь податься за утешением, если не к нему?» Когда я так сказал, пришли ангелы и унесли ее. А меня совсем оставили силы, но нечто произошло. Он был моим утешителем. Он пришел ко мне. Он позаботился обо мне. Я ходил к могиле день за днем, чтобы удовлетворить необходимость приходить каждый день немного поскорбеть и помолиться. Сенатор штата был членом моей церкви, баптистской церкви, и вот, когда я шел по дороге, а мистер Айслер, он сказал, подъехал и заметил меня, он остановился и подбежал и обнял меня. Я был в сапогах, это было сразу после наводнения 37-го, и я шел по дороге, заложив руки за спину, и мистер Айслер остановился и побежал ко мне. Он сказал, «Билли, я хочу у тебя кое-что спросить, сынок». Он был пожилым человеком, до сих пор жив, уже совсем старый сейчас. И я сказал, «Что, мистер Айслер?» Он сказал, «Я слышал, как ты проповедуешь. Я слышал, как ты разговариваешь, и как ты возвеличивал Христа и говорил о Нем все эти вещи. И вот он допустил, что твой папа умер прямо у тебя на руках из-за смертельной передозировки лекарства. Его убил врач. Не разобравшись, он дал ему полграна стрихнина, и из-за этого он умер. И он умер прямо у меня на руках, глядя мне в глаза». Через 2 или 3 дня наблюдал, как умирала одна дорогая христианка, моя невестка, жена моего брата, и видел, как она привстала и взглянула на малиновку, сидящую на дереве, и запела «Есть отчизна за рекою». Вот умирала моя жена, и я держал ее за руку, сказала, «Билл, ты об этом говорил, ты об этом проповедовал, но ты не знаешь, как здорово перейти из этой жизни в другую». Я столько видел свершенных им дел, и, ну, он сказал, сейчас, когда он забрал у тебя все, что он значит для тебя сейчас? Я сказал, ты источник утешения лучше всяких благ, друг мой ты, как в мире тления, так и в небесах. О, он сказал, неужели вот это? И я сказал, да, вот это. Я поднимался по склону холма туда, где ее похоронили, и ненадолго там присаживался, и казалось, будто прилетал какой-то голубь, начинал петь, то есть ворковать поздно вечером, пока я там сидел и размышлял о ней и о ребенке, лежащем там у нее на руках. И казалось, ветер, дующий в соснах, пел «Есть отчизна за рекою, только с верою живою друг за другом мы достигнем тех ворот. Со святыми встретим вечность, и в бессмертие, в бесконечность нас однажды колокольчик позовет». Вот мои последние слова жене перед тем, как она умерла, и я поцеловал ее на прощание. Она сказала, «Не живи один, Билли. Найди какую-нибудь хорошую женщину, наполненную Духом Бога, чтобы воспитать моих детей». Она не знала, что малышка на следующий день умрет. И она сказала, «Я встречу тебя тем утром». Она сказала, я сказал, «Встань там, с восточной стороны ворот, и когда увидишь, как входят Авраам, Исаак и Иаков, и те дети царствия, просто начинай выкрикивать, «Билл, Билл, изо всех сил я возьму детей, и мы вместе встретимся с тобой там». Таким было наше последнее свидание, и с Божьей помощью я по-прежнему возлагаю все свои заботы на Него с утешением от Святого Духа, что однажды это свидание станет реальностью, когда мы там встретимся с ней. По благодати Божьей я буду оставаться на поле брани и проповедовать, пока не потрачу всю свою жизнь для Царства Божьего. О, возложите все свои заботы на Него, Он печется о вас. Сейчас Он печется о вас. Теперь мы понимаем, давайте на несколько минут зададимся вопросом, печется ли Он о нас? Хорошо, он позаботился о прокаженном, когда он был здесь на земле. Там сидел прокаженный. Вы когда-нибудь видели прокаженного? О, я видел многих. Прижимал их к себе, тех белых от проказа. Напоминает бородавки, растущие внутрь. С сидит там, где никто его не касается, внизу, в жиже и грязи, нечистотах на улице. Ниже положения не придумать. К нему все даже боятся приблизиться. Он изгой. Его изгнали из городского общества, церковного общества, из любого общества, какое есть в городе. Никто для него ничего не делал. Если что и делали, это бросали ему кусок хлеба, и пусть поднимает его из грязи. К нему не приближались. Но Иисус позаботился о нем. Он подошел прямо к нему и сел. Просто представляю, как он возлагает свои руки на него и говорит: «Хочу, очистись». О, он позаботился о нем. Когда никому не было дела, он позаботился, когда на вас все плюнут. Он позаботится все равно. Был один слепой нищий. Рукава все изорваны, лицо заросло волосами, и нечего есть. Сидел у ворот однажды, просил милостыни. И Сын Бога, идя своим путем на Голгофу, на распятие, нес на себе грехи мира, но кто-то закричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Стал бы человек такой величины, стал бы человек президент, мэр, губернатор штата, кто-нибудь из полиции останавливаться ради такого? Такое бывает нечасто. Но Иисус не оставил без внимания. Он возложил все заботы на Него, и Он позаботился. Он сказал: «Что ты хочешь от меня?» Сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». Он позаботился о нем. Однажды была аморальная женщина, наподобие алкоголички или проститутки, такая аморальная, что женщины города не хотели ее касаться. Она была изгоем. Она пришла набрать себе воды. Ей приходилось ждать полудня, она не могла приходить с приличными женщинами. Никто не хотел иметь ничего общего с этой женщиной. Она была замужем и имела несколько мужей, и тогда жила в гражданском браке. Она никому не была нужна. Они были слишком надменны и высокомерны. Никому не нужна. Но Он уделил ей столько внимания, что Он рассказал ей тайны ее сердца и простил каждый грех и вложил в нее нечто, из-за чего она побежала в город со словами: «Пойдите, посмотрите на человека, рассказавшего мне то, что я сделала». Видите, вот, на мой взгляд, из-за чего Он велик. Он не напыщенное ничтожество, Он был благодатью Бога для людей, Он был любовью Бога, выраженной в человеческой плоти. Неважно, скромный или незначительный, Он не оставит без внимания. Аморальные, пьяницы, алкоголики, кто угодно. Вспоминаю о Розелле Гриффит из Чикаго. Сейчас выходит ее книга. Вот такая пришла на собрание. Настолько отвратительная, что великие анонимные алкоголики отказались от нее. И ее списали как бы не 6 или 8 известных больниц в Чикаго. Безнадежная. Она даже так низко пала, что у нее осталось только пальто, которое дала мать. Она прорезала в нем внутри дырки и туда клала бутылки. Такая алкоголичка, чтобы ей не замерзнуть до смерти ночью в канаве. Молодая женщина, умная, образованная, превратилась в несчастную безобразную старуху. Сидела там, на балконе в Индиане, где у нас проходило собрание. Никому, казалось, не было дела, если бы узнали, кто это от них. Ее отсели бы, но Иисусу не было все равно. Он перевел меня на другое место и сказал: «Женщина, что там сидит, ее зовут Розелла Гриффит, она алкоголичка, от нее отказались анонимные, и с ней никто ничего не мог сделать, и так что никаких надежд не осталось. Но она поверила в него, так говорит Господь, отныне никакого алкоголя». И сейчас эта приятная, любящая христианка с места на место, от притона к притону, от тюрьмы к тюрьме проповедует Евангелие для спасения алкоголиков. Иисус печется. Так что просто возложите свои заботы на Него. В скорби Он печется. И когда теряете близких, Он печется. Он не безучастен к умершим, умершим во Христе. Однажды Он так устал на Своем пути, что Он с трудом шел, но из города выходила группа людей, похоронная процессия, и бедная мать безумно вскидывала вверх свои руки и ломала их. «О, Иегова, почему ты забрал его? Это мой единственный сын!» Он устал и изнемог, но он не оставил без внимания ту бедную незаметную женщину с разбитым сердцем, подошел к несущим, несшим гроб, и коснулся его и сказал: «Сынок, вставай». Почему? Ему было не все равно. Он понимает. Теперь мы понимаем по его жизни, что он печется. А сегодня вопрос нам: а вы уделите внимание? Он уделяет, но сейчас: а вы уделите? Если вам все равно, он не может вам помочь, но вы должны достаточно иметь внимание, то есть быть достаточно внимательны к себе. Я слышал от людей эти безумные слова: «Мне все равно, что со мной будет». Только подумайте. Мне, конечно, не все равно, что со мной будет. Конечно, нет. Я тревожусь и думаю, любой человек в здравом рассудке тревожится. Я хочу понимать, что со мной будет. И если я знаю, что Он любит меня, то больше никто не может так любить. Он печется о вас. Он печется о вас, неважно, какой ты незаметный, какой незначительный, какой бедный, какой безразличный, сколько раз ты пытался и не получалось, Он все равно печется. Его любовь все равно стучит в дверь твоего сердца. Но благодарны ли мы за это? В нынешний день, когда я только что рассказал вам, надеюсь, это не пройдет мимо ушей, надеюсь, это не воспримется несерьезно, но вы запомните эти слова, что всему пришел конец. Цивилизации пришел конец. Демократии конец. Всему эта страна в мелкую трещину внутри просто в любой момент разлетится на части. Еще бы! Другим странам мира пришел конец. Ибо все смертное умрет, чтобы на его место пришло без смерти. Мы должны прийти в это состояние. Мы прибыли, пришел конец, и не осталось никакого основания, не на чем больше. И сейчас никто не позаботится, кроме Иисуса, и Он действительно заботится. А вы достаточно заботитесь, чтобы подчинить свою жизнь Ему, любить Его, идти на улицу, пойти к своему начальнику, к своему соседу, куда угодно с нежным, мягким духом? Отделитесь от мирских дел и живите такой мирной, нежной жизнью, что другие увидят в вас Иисуса. Не считаете ли вы, что вы Ему это должны? Давайте не будем неблагодарными присутствующим. Прошлым вечером, когда я выходил, одна незаметная женщина стояла у дверей. Надеюсь, она сегодня здесь. Когда я проходил, она там стояла с маленьким ребенком. Он заплакал. Она не была христианкой, но она не хотела помешать посланию, поэтому взяла своего ребенка и тихонько с ним вышла. Когда я выходил из дверей, она сказала: «Ох, как бы я хотела дослушать окончание такого послания!» И я нечто обратилось ко мне. Это неблагоприятная возможность. Это от Бога. Я сказал: «Леди, вы христианка?» Она сказала: «Нет, сэр. Надеюсь, однажды стану». Приятного вида, молодая мама с малышом на руках. Я сказал: «Он здесь. Не откладывайте это надолго». И мы там склонили головы вместе там и помолились. И я попросил Бога принять ее душу. И в конце, когда я закончил молитву, она сказала «Аминь» и стала вытирать слезы с глаз. Почему? Она продемонстрировала. В тот момент, когда она хотела послание, она, однако, не дослушала его. Может быть, она дала дослушать кому-то другому здесь. Она хотела, чтобы кто-то другой дослушал его. И что произошло? Бог позаботился. Поэтому Он поставил ее именно там, где нужно, чтобы это получить. Так и есть. Он заботится, Он знает, как достичь того, что нужно. А мы достаточно благодарны. Мне вспомнилась история о событии, произошедшем в близлежащем городе. Несколько лет назад одна мать послала свою дочь в колледж. Ее звали Мария. И вот она была хорошей девушкой, когда уехала из дома. У нее была... Ее мама стирала на стиральной доске и так далее, чтобы оплатить ей учебу в колледже. И она однажды приехала ненадолго домой. И там она общалась с разными людьми. И подружилась с одной неверующей девушкой, очень мирской и нечестивой. И это плохо, когда вы начинаете отделяться с такими. Отделитесь от мирских дел, выйдите, не будьте лучше, не старайтесь выдавать себя лучшими, чем на самом деле. Но не марайте свою одежду грехом, не участвуйте в грехах других. Если хотите людям сказать что-нибудь ободряющее, это нормально. Но не обязательно валяться в луже со свиньей. Держитесь подальше от этого, это правильно. А она опустилась в канаву к этой девушке. И тогда, когда она приехала домой, поезд остановился перед вокзалом, и эта девушка, сидя у окна, выглянула на улицу. И там стояла пожилая женщина со шрамами по всему лицу. И шея ввалилась глубоко в плечи. Такие немощные костлявые руки. Смотрела во все глаза, ожидая, что кто-то сойдет с поезда. И эта девушка, что была с Марией, она сказала: «Маша, глянь, какая уродливая старуха!» Сказала: «Ужас просто, да?» А это была мама Марии. И Мария, в желании угодить подруге, сказала: «Да, ужас! Просто ужас!» И когда они сошли с поезда, Мария оказалась в такой ситуации. Ее мама подбежала и сказала: «О, дорогая, я так рада видеть тебя!» А Мария повернулась спиной к своей матери и сказала: «Я вас не знаю», и стала уходить. И там случайно оказался кондуктор. И он вскочил на ящик и сказал: «Подожди минуту», и привлек внимание всех. Он сказал: «Ты, порождение горя, как ты можешь поворачиваться спиной к собственной матери из-за той нахалки, которая с тобой? Тебе не стыдно за себя, Мария?» Сказал: «Я случайно знаю эту историю. Ну-ка послушай, юная особа», другой девушке, отпустившей это замечание, сказал: «Это ее мама, и Маше ни в жизнь не стать и в половину красивей своей матери. Я знал ее молодой». И сказал: «Она счастливо вышла замуж, и у нее родилась эта маленькая крошка, Маша. И она пошла наверх и открыла окна, чтобы ветерок мог... И там была колыбелька». И сказал: «Она пошла вниз и занялась стиркой, развешивала на заднем дворе, и в дом залетел огонь, и она и глазом не успела моргнуть, дом уже пылал, соседи сбегались». И когда мама Марии пришла в себя, сказал, она сказала: мой ребенок, она наверху, а пожарные сказали: «С домом ничего нельзя сделать, сейчас туда никак не забраться». Но что же сделала она? Она сорвала с себя свой фартук, мокрый от воды при стирке, и обмотала им свое лицо, и ринулась в те языки пламени, и полицейские попробовали остановить ее. Она вихрем понеслась наверх. Почему? Там лежал ее любимый ребенок. И она схватила ребенка и подумала: «Эта мокрая одежда защитила меня, но сейчас, если я буду выносить ребенка, он его убьет, тот огонь». Поэтому она обернула ребенка собственной мокрой одеждой, прижала его к груди и помчалась через языки пламени, и кожа ее лица сгорела до мяса. Сказал: «Поэтому-то она и некрасивая. Она некрасивая, чтобы ты была красивой. И что, ты еще будешь поворачиваться спиной к своей матери, которая столько перенесла?» Она в стыде склонила голову. Думаю, вот какими нам следует быть. Вы стыдитесь этого Евангелия, этого нашего Утешителя, этого Святого Духа, которого мир называет фанатизмом, о котором люди говорят, что это святые скакуны? Вы стыдитесь жертвы, которую Иисус принес там, на кресте, чтобы у нас было это утешение? Вы его променяете на утешение этого мира, популярность у какого-то соседа? Да не будет этого! Так возложим все заботы на Него, потому что Он печется о нас. Так любим Его и высоко Его ценим всем, что есть в нас. И, о, когда ученики вернулись, радуясь, потому что удостоились чести нести поношение за Его имя, вот как я настроен сегодня. Мне все равно, что вы можете сказать, что я не в своем уме. Можете называть меня святым скакуном, и моя баптистская церковь сказала мне, что я лишусь разума, если стану святым скакуном. Мои отец и мать выгнали меня из своего дома с одним бумажным мешком под мышкой, с какой-то одеждой в нем, рубашкой, перемена нижнего белья и несколько пар носков. Это все, что у меня было. И мои собственные родственники сказали: «Ты не можешь это приносить сюда и оставаться нашим сыном». И я поехал в Нью-Олбани, не зная, куда еду, не имея места голову преклонить. Но, брат, и дьявол пришел ко мне в тот час, во время смерти моего ребенка. Я многое пережил, но я знаю, где находится спасение. Я не могу отречься от него. Даже если из-за этого меня лишат жизни, я не могу отречься от него. Я перешел из смерти в жизнь по благодати Божьей. Все мои заботы возложены на него, ибо он печется о мне, и он печется о вас. Давайте ненадолго сейчас склоним головы. И вдруг вы, если никогда не возлагали все свои заботы на Него, возможно, вы некоторые возлагали, но вы просто побаиваетесь возложить все. Как пограничный верующий, как к Евреям 10, это говорится к Евреям, 6 глава сказано, когда мы снова распинаем в себе Сына Божия. И не чтим за святыню кровь завета, которую мы были освящены, и оскорбляет дела благодати. К Евреям 10 сказано, если мы произвольно грешим, получив познание истины, то не остается более жертвы за грехи. Но страшное ожидание суда и ярость огня, ибо мы знаем, что страшно впасть в руки Бога живого. Пока остается милость, милость у источника, место у источника. То место Писания, пока вы молитесь, я хотел бы рассказать вам, на что ссылается Писание однажды просвещенным, неспособным прийти к полному познанию. Точно как пограничный верующий, точно как в Бытие 14. Или когда в Исходе, когда израильтяне пришли к обетованной земле, попробовали виноград именно из обетованной земли, но трусливо вернулись, напуганные. Мы не можем идти, противник слишком силен. Пограничные верующие. Люди, приходящие в церковь, и ох, скажут, это замечательно, но никогда не прикладывающие к этому руку. Никогда не пожелавшие упасть у алтаря и сказать: «Боже, наполни меня духом, и пусть я стану одним из твоих детей». Пограничны. Нам такое не нужно. Давайте станем настоящими христианами. Пусть эта церковь будет в огне. Постоянно происходят молитвенные собрания. Собрания по всему городу, повсюду. Делатели, которым не нужно говорить, но добровольно, все время трудящиеся для Царства Бога. И пусть другие церкви, представленные здесь, пусть их члены вернутся к себе в церковь с таким переживанием: возложим свои заботы на Него, ибо Он печется о вас. Он утешитель. Если сегодня здесь окажется человек, искренно признавший перед Богом, что у него нет этого покоя, что не может возложить все заботы на Него, но хочет этого, ты пытался, ты спотыкался об это, но пока не в том состоянии, когда действительно можешь просто полностью предоставить себя Ему, а хочешь этого, можешь сказать: «Вспомни обо мне в молитве, брат Бранхам, когда я подниму руку». Вы поднимете сейчас руки, чтобы просто сказать: «Вспомни меня, брат Бранхам, в молитве». Пусть Бог благословит вас, леди. Пусть Бог благословит вас, сестра. Пусть Бог благословит вас и вас, и вас вон там, да. И там, далеко в конце, пусть Бог благословит вас. Он видит, как вы поднимаете руки. Пусть Господь благословит вас, леди. Пусть Бог благословит вас вот здесь впереди, сестра. И пусть Бог благословит вас там сзади, мой брат. Он печется о вас. Мы раньше пели одну небольшую песню. Заботится Он всегда о тебе. Во свете и в темноте с тобой Он везде.
Вы помните, Аризона, мой первый приезд сюда, и вы на прощание пели мне ту песню. Небольшой испанский хор из церкви брата Гарсия, когда мы собирались в Калифорнии, когда я шел в очереди, плакали и махали друг другу руками. Многие стали папами и мамами, а многие из тех сегодня находятся там за завесой, но Он по-прежнему печется о вас. Он будет заботиться дальше, когда заботы ждать неоткуда, Он будет заботиться. Вы любите Его сейчас и хотите, чтобы Он не был равнодушен к вам, и вы не будете равнодушны к Нему. Поднимите руку. Скажите, вспомни меня в молитве, брат Бранхам. У меня есть нужда, которую я не могу возложить на жертвенник. Если только и просто уйдите, возложите ее на Господа и скажите: «Господи, я курильщик, пусть Бог благословит тебя, брат. Я пьяница, я лжец, я просто не могу перестать шутить, рассказывать неприличные шутки. Я просто не могу бросить выпивать за компанию, когда оказываюсь в обществе. Я хочу расстаться со всем этим. Я человек, постоянно обращающий внимание на нечестивое. На улицах полно нечестивых женщин и мужчин. И я хочу расстаться с этим. Ты можешь, о Боже, сделать меня способным сегодня возложить все мои заботы на Тебя? Вы поднимете руку? Скажете, помолись за меня, брат Бранхам. Я сейчас здесь предаю все и возлагаю это на жертвенник и возлагаю все свои заботы на Него. Будет ли еще кто-нибудь, пока не начали молиться? Пусть Бог благословит вот этого молодого человека, который сидит здесь, подняв свою руку. Невысокий парень в красном свитере. Дитя будет водить их. Истинно, Писание право. Будет ли где-нибудь еще кто-то? Просто поднимет свою руку и скажет: «Помолись обо мне». Пусть Бог благословит тебя, молодой парень-испанец, сидящий вот здесь. Еще кто-нибудь? Пусть Бог благословит вас, леди, вон там. Я вижу вашу руку. Вон там, сэр, я вижу вашу. И этот молодой мужчина-испанец вон там сзади. И эта леди, что сидит вот здесь. Я вижу. Бог видит вашу руку. Он знает ваше душевное волнение. Пусть Бог благословит вас, сестра. Пусть Бог благословит тебя, брат. Это хорошо. Еще кто-нибудь скажет: «Вспомни меня, брат Бранхам». Пусть Бог благословит тебя, сынок, вон там сзади. Пусть Бог благословит тебя, сестра, и тебя, маленькая девочка, что сидит вот здесь. Вон там, далеко в конце, я вижу вашу руку, такой большой, сильный мужчина с поднятой вверх рукой. Пусть Бог благословит вас, что сидите вот здесь, молодой человек, именно в расцвете жизни, сидит вот здесь, со склоненной головой. О, какой момент! Принимаются решения, смогу ли я возложить все свои заботы на Него. Может, и кажется странным. Пусть Бог благословит эту здешнюю пожилую пару. Я хочу возложить свои заботы на Него. Да просто отдайте все, я... Вот все мои заботы на тебе, я верю. Пусть Бог благословит тебя, юная леди, что вон там в конце, девушка-испанка, того молодого человека, ту юную леди, да. Пусть Бог благословит вас, это хорошо. Будет еще кто-нибудь, пока не начнем сейчас молиться. Помните, вы принимаете свое благослови этого мальчика, благослови эту молодую женщину вот здесь. О, а вы в молитве. Я просто хочу кое-что сказать. Какой добрый взгляд. Если будет завтра, вот сидит служитель, смотрит на меня лет 4.
Сейчас запомните, дух распознавания, я применял его здесь, в церкви, только в один или два прошлых вечера. Я хочу сначала добиться кое-чего другого. Здесь есть люди со свидетельствами в своем сердце, я об этом знаю, исцеленные много лет назад, и все эти вещи. Но я хочу первостепенному уделить первое место. Давайте займемся своей душой, чтобы нам просто поверить Богу и все возложить на жертвенник, сказать: «Господи, Боже, вот я».
Принявши с радостью Твой зов и с верою святую кровь, к Тебе, Господь, иду, иду.
Можно было бы сейчас, поскольку многие подняли руки, в церкви есть что-то такое приятное. Здесь, где собираются святые снова и снова, чтобы помолиться, где со сцены проповедуют служители. В церкви есть нечто прекрасное. Этот мир так сегодня населен, что довольно тяжело провести в церкви компанию. Люди стоят, толпятся. И, мои дорогие брат и сестра, я приезжаю к вам около 12 лет, с тех пор, как был молодым человеком, начинал служить. Многие из вас по-прежнему здесь. Я вижу здесь миссис Уальдроф, а ведь ее принесли сюда мертвой, на носилках. Рак сердца. Это было много лет назад, и Святой Дух вернул ее обратно к жизни. Ее врачи представили свои показания, и это записано в карточке. Другие, что здесь сидят. Это доказано, друзья, что Он любит вас. Не хотите ли выйти сюда сейчас, вы, поднявшие руки, что вам есть что возложить на Господа, свою проблему? Вы не против выйти сюда и позволить мне просто помолиться с вами? Выходите, становитесь, вы, кто не знает Христа своим Спасителем. Или, если вы знаете Его, и у вас есть какие-то привычки, от которых вы не можете избавиться, или еще что-нибудь, вы не против выйти сюда? Не стыдитесь сейчас. Вы сказали: «Я поднял свою руку, брат Бранхам». Тогда вы, конечно, подойдете сюда и скажете: «Я при всех признаю, что мне нужен Христос. Я хочу выйти сюда и встать». Он сказал: «Если вы постыдитесь меня перед людьми, я постыжусь вас перед моим Отцом и святыми ангелами. Но если вы признаете меня перед людьми, того и я признаю перед моим Отцом и святыми ангелами». Не хотите выйти и пройти сейчас по проходу? Проходите вот сюда и становитесь. Идет какая-то молодая женщина. Наверное, или, я полагаю, это китаянка. Идет сюда, чтобы перед всеми признать, что ей нужен Христос. Пусть Бог благословит тебя, сестра. Вот сюда. Я подойду к вам через минуту. Выйдет ли еще кто-нибудь прямо сейчас, пока мы поем? Пусть Бог благословит вас, сэр.
Нежно с любовью Иисус.
Сейчас, если хотите возложить свои заботы на Него, выходите, возложите себя здесь, на Его алтарь.
Кличет тебя.
Просто поднимитесь, подойдите вот сюда. Я хотел бы встать здесь и помолиться с вами, возложить на вас руки.
Вот посмотри, у ворот Он встречает, ждет там тебя.
Чего Он ждет? Ждет увидеть, вы серьезно это или нет? Подходите сейчас. Подходите. Вы были серьезны? Конечно, были.
Приди.
Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит тебя, молодой человек, вон там.
грешник усталый, приди домой. Нежно, Боже, с любовью, Иисус
приди. Не получается избавиться от какой-то проблемы, от которой вы не в силах избавиться, вы хотите возложить ее на Господа? Подходите.
О, грешник, приди же домой. Приди домой. Грешник усталый, приди.
The call that you're receiving tonight is not from the church, not from Brother Branham, from no man, but from the Lord. He says, come unto me, all ye that are weary and heavy laden, and I will give you rest. Let's sing it once more. If there are others that would come, will you come as we sing? Come home, come. Of this grand old hymn. Oh, for the wonderful love he has promised. Promised for you and for me. Though we have sinned, he has mercy and pardon. Pardon for you and for me. Let's sing that verse. Friend, will you heed it? The Lord loves you. He offers you pardon tonight, forgiveness of sin, deliverance from the powers of evil. Let's sing the chorus, and will you come? Will you rise from your seat and come as we sing? Oh, for the wonderful love he has promised, a promise for
тебя и меня. Мы согрешили.
Подходите сейчас, куда-нибудь сюда, становитесь где-нибудь на колени для молитвы. Все неудовлетворенные, прямо там, где стоите, вы придете, подходите.
Тебя и меня.
Пусть Бог благословит тебя, молодой человек. Пусть Бог благословит тебя, брат.
Домой, грешник усталый, приди домой, нежно с любовью Иисус призывает, грешник, приди же домой.
Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not his mercies, mercies for you and for me?
Приди.
Здесь есть не имеющие Святого Духа, вообще не наполнявшиеся Духом Бога. Вы не уверены, на чем стоите? Поднимите руку, скажите: «Я не получил Святого Духа, брат Бранхам». Вы приняли Святого Духа с тех пор, как уверовали? Если нет, поднимите руки. Вы хотите выйти и преклонить колени вот здесь сейчас и позволить нам помолиться за вас, принять Святого Духа? Подходите сейчас, пока мы будем петь.
Приди домой, грешник усталый, приди домой, нежно с любовью Иисус призывает. Грешник, приди же домой. Можем ли медлить, ведь он
не хотите выйти сейчас, отовсюду, сейчас, пока Иисус призывает? Может быть, это ваш последний зов, мы не знаем, может, нет, но все равно, может быть, неужели не придете? Не рискуйте в этом. Если вы не уверены, выходите сейчас, вы придете?
Свою милость Иисус предлагает в дар для тебя и меня. Приди.
Пусть Бог благословит вас, брат, сестра.
Домой, грешник усталый.
Тебе придется продолжать, брат. Пусть Бог благословит тебя.